Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие радиослушатели, православная радиостанция «Радонеж» продолжает передачи, и в это время, как всегда, мы знакомили вас с произведением нашего дорогого автора, преснопамятного Бориса Александровича Смирнова, его поэтическим сказом «Верь, не верь». Сегодня прозвучит заключительная пятая часть этого сказа.
Перечитав восстановленные строки, я понял, что очень недооценивал творчество шубинцев. Понял и горестный вздох моей бабушки. Одна я как была серой, так серой и осталась. Я помню, стал утешать ее, говорил, что она не должна жалеть о том, что всю жизнь свою отдала нам, своим сыновьям, своим детям и своим внукам. Говорил, как дорого мне общение с нею, о том, что Антонина Николаевна считала ее настоящим сокровищем. Бабушка, помню, тогда встрепенулась. А ты знаешь, я ведь тоже стихотворение сложила. Совсем недавно. Одно, единственное за всю жизнь. Прочти. Прочту, если... Пообещаю, что не будешь смеяться. Я, конечно, пообещал. В приближении революций, чем душа еще питалась, на обочине дороги невостребованным осталось. Тех даров благого неба оставлять не подобало. В круговерти жизни прежней что-то видеть их мешало. Помню я основ крушенье, бред словес и смыслов дичья, а потом ума смятенье и тупое безразличие. Уходило то, что прежде меж собой людей сближало, всех захватывало властно, черно-красное кружало. Были мы духовно слепы, мы томились в обмерщении, и кружил над нами ангел очистительного мщения. Лишь теперь, смотря в былое, говорю я, неужели мы спасительную руку легкомысленно презрели? И теперь к восстановлению по крупицам путь мой долог, будто я не очевидец, я какой-то археолог. Не могу расстаться с прошлым. Надо мной оно давлеет. Все ищу того, кто людям передать его сумеет. Милая бабушка, уж не меня ли ты тогда имела в виду в последней строчке своего стихотворения? Новая московская жизнь сразу после свадьбы в селе, казалось, должна была бы напрочь отделить тебя от Шубина и от его обитателей. Внутри себя ты никогда не расставалась с друзьями своей юности и сохраняла память о мастере. Через кого и как поддерживала ты эти интересы, не знаю. Но в Библии, оставшейся после тебя, среди молитв, поминальных записок, пасхальных и рождественских поздравлений, я обнаружил разрозненные короткие упоминания о вере-невере. Авторов установить не удалось. Из них я привожу одно стихотворение, написанное также незнакомой рукой и без подписи. Вслед за тем и дом узорный был очищен, освящен, а затем перенесен в уголок святой и тихий к Спиридону на Козей. Оскорбленный произволом, дом вздохнул дыханием новым. Здесь во всей своей красе, на церковной полосе. Осьмигранная часовня, всем другим красой неровня. В стороне потупе глаз молит Господа за нас. В небе с облачком плывет и к Создателю Вселенной души страждущих ведет. Тех особо привечает, кто красу несет, как крест, и, пожалуй, всего боли неустроенных невест. Незамеченных, уставших небом суженого ждать, или позванных не теми, с кем нельзя семьи создать. Дверь, аршин к нему трепяди, оградит их Бога ради от досадной шумоты, в тишине воспрянут к жизни подзавявшие цветы. И покоят домогательство, их степенство и их сиятельство, если трезво рассуждать, только келья может дать. Осьмигранная часовня, всем другим красой неровня, две сажени высоты и на сажень широты. Преклони свои колени, отрешись от суеты, помолись, поплачь немного и почувствуй сердцем Бога. Помощь Вышнего придет. Наш народ в то свято верит и часовню бережет. Ее создал местный зодчий за одну, не дивно ль, ночь, показав, любовью можно все преграды превозмочь, но должна быть настоящей та любовь во тьме светящей. Тут Филиппушка не раз вел о мастере рассказ, говорил: «Прошу у Бога, чтобы здесь, скончав свой век, получил приют последний этот светлый человек. Если вам случится, сестры, уловить часовни суть, не забудьте добрым словом вере-невере помянуть. Им построена часовня, что красой другим неровня». О, какая радость, нони! Красота, как да якой! Откуда пришел этот клочок бумаги с текстом, мне очень хотелось бы узнать. Нет, не так уж была проста и примитивна Татьяна Михайловна Базарова. как казалось с первого взгляда, и друзья ее юности не были, как видим, замкнуты только на картофеле и хлебе. Не берусь судить, какие они поэты, но чувствовать и мыслить умели неплохо для 70-х годов XIX века, и лучшие для своего времени они берегли. Откуда возникает у людей потребность сохранять в памяти для себя и для грядущих поколений все продвигающее нас к добру и свету? Бабушка Татьяна ответила бы: от Бога и только от Бога. С ней полностью согласилась бы Пульхерия и ее ученики. Не будем спорить с нею и мы. Когда прошлое предстало передо мной в письменном виде, и можно было радоваться, что труд завершен, я вдруг ощутил некую грусть. Ведь осталось еще много вопросов по теме. Неужели мне уже не доведется вернуться к ним? Я всегда любил слушать хороших рассказчиков и подражать им. Звучащая речь увлекала больше письменной. Мне было приятно вторить бабушке и вести живой диалог со слушающими меня. Вдохновляла возможность, а иногда и прямая необходимость, импровизировать. И сегодня, предлагая вниманию слушателей московскую быль, я внимательно всматриваюсь в лица, не встречу ли среди них глаза, некогда пробудившие во мне любовь к живому слову. Автор коротко о себе. Господь пасет мя и ничтоже мя лишит. Точнее и короче, чем этими словами псалмопевца Давида, о себе сказать не могу. Родившись в Москве в 1936 году, и прожив в ней безвыездно до 40 лет, я пришел к осознанию, что ничего не хочу сверх того, чем уже обладаю, только бы не утратить расположение той силы, которая, удовлетворив мои потребности в творчестве и материальном благосостоянии, оберегает меня от излишеств. Дело в том, что я не видел в себе тогда, как не вижу и сегодня, никаких особых достоинств, заслуживающих такого благорасположение. Все это удивляло, и я много времени проводил в размышлениях над посланными мне дарами. Первый из них сразу определил назначение моей жизни — противостоять до последнего вздоха воинствующему мещанству. Последующие дары оснащали меня средствами, необходимыми для успешного решения поставленной задачи и стимулировали мое духовное развитие. Особую группу составляли даяния, позволившие сравнительно легко преодолевать приступы тщеславия, гордости, зависти, соперничества, стремления к роскоши и так далее. Все это не то, чтобы обходило меня стороною, но осуществлялось как бы за флером, в ослабленном виде. Обстоятельства не раз ставили меня на краю бездны. Я смотрел в нее, но что-то не допускало моего падения. Получение неискоренимых шрамов в подсознании, возникновение комплексов мне всегда удавалось избежать. В сознании опыт фиксировался, но глубокие травмы меня не касались. И в моей последующей трудовой деятельности всегда находилась для меня некая ниша, оберегающая от всевозможных нежелательных столкновений. В годы отрочества и юности мне довелось испытать нечто напоминающее круг ада, но во все последующие годы раны были уврачеваны с избыточной щедростью, и в необходимости ранее пережитого теперь уже не сомневаюсь. Теперь жизнь моя наполнилась встречами с людьми светлыми и добрыми и мудрыми. Вот бабушка в годы господствующего государственного атеизма, она легко и просто уже фактом своего существования убедила меня в том, что Господь никогда не оставляет людей без надежды, что Он всегда был и есть с нами и до революции, и во время революции, и после нее, что Его доброта и попечительность о человеке столь велики, что не любить Его просто невозможно. Вот мой учитель, вернувшись из пятилетнего заключения, где пребывал по ошибке властей, он принял меня как сына и в течение 27 лет переливал в меня историко-филологические знания, приобретенный им еще в дореволюционном Московском университете. Никогда не забуду его слова. Низшее не может познать высшего во всей полноте, тем более вечного. Но общение со Вседержителем возможно. Господь постоянно открывает себя человеку через судьбы, которыми наделяет рождающиеся души. Познавая Бога через Его предначертания, входящие в мир, ты познаешь мировую культуру и вместе с тем приобретешь средства для выполнения своего назначения. Еще не могу не упомянуть одного священника. После смерти учителя он стал моим духовным отцом, но вместе с тем и старшим братом, был только на 7 лет старше меня. «Любовь к Богу, — говорил он, — рождается только из безграничной, ничем не обусловленной свободы. Такая любовь не терпит никакого принуждения извне, от кого бы она ни исходила. Такой любви ждет Господь от человека. Под влиянием таких людей, а число их можно было бы значительно увеличить, я получил высшее образование в ГИК. 30 лет был преподавателем школы-студии МХАТ, ВУЗ. Много работал как постановщик с артистами разных театров, руководил молодежными студиями художественного слова, много времени уделял детскому творчеству в кукольных спектаклях, в общении с детьми и молодежью свое назначение мне удалось реализовать более полно. Завершают мою деятельность чтение циклов лекций о поэтах Золотого века и Серебряного века тоже, о русских философах и курс «Прекрасный мир Библии». Я часто вожу людей по Москве, вожу паломников по древним городам. Сделано, разумеется, немало, но является ли все это моей заслугой? Думаю, что это заслуга того, кто меня ведет. Ему слава и бесконечное благодарение. Постскриптум. Участие вдохновляющих и направляющих сил в своем творчестве я замечаю по особому состоянию духа, по необычной энергии и еще по необычным темам, словам, которые приходят как бы со стороны. По отношению ко мне силы эти очень бережны и тактичны. В детстве они иногда олицетворялись невысоким, очень скромным человеком, держащимся от меня на некотором расстоянии. Откуда он приходил и куда уходил, было непонятно. Он ничего не говорил и даже не смотрел в мою сторону, но в его присутствии мне было очень хорошо, и тем он поощрял всякое движение моей души к хорошему. Не однажды я пытался сблизить моего гостя с даймонами древних или с гениями, но предпочтительнее для меня было бы, конечно, принять его за ангела. Но вопросы мои остались без ответа. Мой таинственный посетитель навещал меня в детстве после бесед с бабушкой. Когда я стал регулярно читать великую книгу, он явно уже себя не проявлял, но некое сладкое состояние души указывало на его невидимое присутствие. Когда мне исполнилось 70 лет, я увидел его вновь, как некогда, опять-таки на границе сна и бодрствования. Теперь он внушил мне мысль дать литературную обработку бабушкиному сказу и опубликовать его. Содействие, оказанное им мне, было очень существенным. Согласно Библии, небожители посылались к людям издавна. Появляются они и среди праведников, и среди грешников. Появляются во сне, в видениях, иногда вполне реально и почти совсем неотличимы от человека. Цели их явления бывают разными. О своем госте я склонен думать, что он посылается не ради каких-либо моих заслуг, их, может быть, нет и совсем, но ради моего назначения. Не берусь сближать моего таинственного посетителя с даймонами и гениями древности или с кем-нибудь из посланников неба. Дела его, по-моему, красноречиво говорят сами за себя. Он всегда такой осторожный и такой тактичный, научил меня считать существенными только те порицания и поощрения, которые исходят из высшего невидимого источника. Он очень ослабил мою зависимость от внешнего мира. Он пришел ко мне в детстве, потайно сопровождал меня всю жизнь, вновь проявился в мои 70 лет и внушил мне мысль опубликовать бабушкин сказ. Не будь сказа, я думаю, не получил бы столь ясного и яркого представления о сути своей жизни.
Вы прослушали 5-ю заключительную часть поэтического сказа преснопамятного Бориса Александровича Смирнова «Верь, не верь». Дорогие наши слушатели, радио «Радонеж» очень надеется, что эта передача, как и многие наши программы, найдет у вас отклик, послужит поводом для того, чтобы вы поделились своими впечатлениями, размышлениями, пожеланиями, задали какие-то вопросы. Это можно сделать, написав письмо в электронном виде на почту radioradonezh1@yandex.ru или же посетив наш сайт radonezh.ru. Там всегда можно оставить комментарий о прослушанной программе. Дорогие наши слушатели, братья и сестры, 7 июня Святая Церковь совершила празднование Дня Святой Живоначальной Троицы, Пятидесятницы. К этому дню наш постоянный автор, один из старейших клириков Русской Православной Церкви, протоиерей Владимир Тимаков, записал свою проповедь «Размышления о духовном смысле праздника Святой Пятидесятницы». Сегодня я предлагаю вашему вниманию эту запись.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы переживаем с вами, братья и сестры во Христе, праздник Бога Троицы. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святый. Но не три Бога, а един Бог. Как это выразить? И возможно ли это выразить? Попробую сейчас не богословской терминологией, а именно человеческим мышлением выразить, что Бог невыразим. Человечество вызвано от несущих, то есть из несуществующего, и не просто вызвано, а еще как богоподобная личность, по образу Божию сотворен человек и по подобию Божию. В этой осиянности недолго пробыл человек. Вскоре он лишился этого и попал в юдоль греха, после которого сразу же жизнь радикально изменилась во всем. И человечество в своем большинстве пошло по этим распутиям греха. Но оставалась тонкая нить, которая связана была с Богом, которая помнила все, которая жила этим, которая стремилась к этому. Не просто стремилась, а получала от него всякие вразумления, наставления, откровения, которыми и жил человек. Но на поверку получалось, что человек живет по тем началам, которые ему диктует Бог, открывает Бог, является ему это Бог, и человек не знает его имени. Поэтому обратился к Богу человек с просьбой, чтобы Бог открыл ему свое имя. На это последовало, что имя мое чудно. Чтобы предметнее это выразить, лучше сказать, что оно невыразимо. И действительно, если мы даже к откровению обратимся, даже будем оттуда почерпать сведения, то и там в откровении найдем, что Бог невидим, непостижим, неизведим, недоведом. И все, что мы могли бы сказать о Боге, сопутствуется только одним отрицанием «не». И таким образом, фактически, имя Божие невыразимо. Чтобы это как-то логически донести до вас, я и попробую это сделать. В наших рассуждениях за единицу измерения мы возьмем, некую масштабную единицу, нашу планету Земля. Пусть она послужит нам вот отправным моментом в наших рассуждениях. Каждый по-своему осведомлен о ней, но знает, что это планета, что она не единична в своем существовании, что она входит в Солнечную систему, и в этой системе представляет из себя, по нашим учебникам и учениям, входит в систему планет и образует Солнечную систему. В этой Солнечной системе Земля представляет из себя, приблизительно горошину. В этой системе существует, помимо Солнца, планеты значительно больше Земли и такие, которые меньше Земли. Но вот в этих масштабах она представляет из себя горошину. Но Земля и Солнечная система не единична. Она сама входит в нашу галактику. Уже в этих измерениях мы обычным своим взором не сможем определить в этой системе. Мы просто потеряем не только планету Земля, но и само Солнце мы можем определить только определенными знаниями и определенными целыми предметами. Но и эта галактика наша, которая визуально просматривается, если мы не столько в Москве, сколько где-нибудь на даче, в ясную ночь выйдем на природу и взглянем. Вся звездная система представляет из себя именно нашу галактику, в которой существует и Земля, затерявшаяся в ней. Но сама галактика не одинока. Этих галактик множество. Мы обратимся к тому, что даже в нашей галактике, в которой потерялась не только Земля, но и само Солнце, мы должны некое соотношение совершить. Каждый из нас предполагается верующий человек и обращается к Богу. И не просто обращается, а при определенных состояниях он получает ответы, он живет ими, он без них не может быть, он не может жить. И вот вам и задача. Если Бог не только нашу галактику, но множество галактик сотворил только единым словом, да будет свет. Если мы обратимся к Библии, так именно там и найдем, да будет свет. И стало быть, все галактики по творческому глаголу произошли. Но в этом происхождении мы должны соотношение совершить. Если Бог творец всего, то со всем этим творением в соотношении должен существовать и Творец. И этот Творец, оказывается, нам откликается, нам дарует свои блага, нам близок, и к которому мы обращаемся и говорим «ты», на которого называем «отцом». Вот и получается. Если в этом положении, что все солнечные системы и все галактики – творение Божие, то каков же Творец? Но попробуйте своим умом все это себе представить, вообразить. Этого у вас не получится. Это один из показателей того, что Бог неизобразим. Это одно. А вот другое. Мы упомянули, что человек утратил свою близость к Богу и был удален от Него, но получал откровение. Получая откровение, он жил ими. Человечество распалось на две неравные половины. В большей своей части оно пошло по распутиям греха, но осталась некая нить. Пусть тонкая, но нить, которая всецело была устремлена к Богу, которая искала Бога, которая жаждала Богу, которая искала пути возвращения в Эдем. На этом пути человечество не было оставлено Богом. Ему оказана, выражена была помощь. И помощь эта выражена тем, что ему предложено было для того, чтобы возвратиться в Эдем или Божье Царство, требуется исполнить заповеди. Так и было решено, и человечество устремилось исполнять Божьи заповеди. Но не по силам оказалось человечеству. Настолько не по силам, что за все существование Завета не нашлось ни единой личности, которая бы исполнила закон. И это не потому, что человечество не хотело исполнить этого. Оно жаждало, хотело, старалось и выполняло, но не сумело выполнить. Причем среди этих выполняющих были и огненные личности. Вспомните хотя бы пророка Илью, огненного пророка. Вспомните пророка Моисея, псалмопевца, который жаждал Бога, который искал Бога, который стремился к Богу и осознавал, что его все потуги, все старания, оказывается, не обеспечивают ему вот этого исполнения Божьего закона. Не потому, что он был труден, этот закон. Он сведен был к абсолютному минимуму. И всего обилия положительных формирующих начал для исполнения человечеству было отведено всего 10 заповедей. И эти 10 заповедей человечество не исполнило. Повторюсь, что в течение всего существования закона не нашлось ни единой личности, исполнившей эту заповедь. Но, сказав, что не нашлось ни единой личности, я проявил неточность. Потому что нашлась-таки единственная личность, Дева из Назарета, которая исполнила все заповеди, исполнила и сразу же велением Божиим. К ней послан был архангел Гавриил с предложением, чтобы она безраздельное господство Богу отдала бы пречистую плоть свою. Было выражено и для чего. Было сказано, что она родит сына. Но так как здесь соучаствует не она одна, а она вступила в завет с Всевышним, то здесь и рождаемое от нее было таково, что к нему было приложимо только одно именование – Эммануил. То есть «С нами Бог». Не где-то, не в заоблачных высотах, а прямо «С нами Бог». Во зрелом размышлении Дева изрекла: «Се раба Господня буди мне по глаголу твоему». С этого момента она стала не только матерью Бога Слова, но еще и сотаинницей искупления человечества Богу самому. По малом времени вот эта тайна, которая произошла между Пречистой Девой и Богом самим, она была обнародована, выражена, в тихости выражена. Но эта тихость только и можно выразить как ужасающий гром среди ясного неба, потому что прозвучало, что слово стало плотью. Не то слово, которое мы говорим, которое мы оперируем, а обратимся к Откровению. Вот там в Откровении четко выражено, что слово – это то, которое было у Бога. И не просто было у Бога, а которое само Бог. Вот оно стало плотью. Здесь фактически момент для искупления. Но возвратимся только к тому и скажем, что воплотившееся слово новым откровением было провозглашено, что оно и есть Спаситель мира, Христос. Ни о каком больше не упомянуто такого, только о Христе. И в своем возрастании, в течение всего периода пребывания своего на земле, Христос, истинный Бог и истинный человек, в котором обитала в человечестве, в зраке раба обитала вся полнота божества, вот здесь совершилось именно вот такое вочеловечение Бога. Все свое служение на земле Христос проводил именно как Спаситель мира. Благовествовал ли, исцелял ли больных. Все делал это для того, чтобы познало человечество, устремилось бы человечество к тому царству, которое оно утратило. Все его проповеди, все его деяния были направлены к расшифровке тайны Божьего царства. Но во всем служении Христа есть один как бы сгусток, не секретность, а именно тайна искупления, которая выражена тем, что Христос не только получал, но еще и принял все муки за свое служение. Начало этому положено было гефсиманскими борениями и завершено всеми муками и смертью на кресте Христа. Это, повторюсь, момент, в котором сконцентрировано буквально все. В этом заключено все спасение человечества. На этом сосредоточены были и все демонические силы, которые стремились именно на смерть осудить Христа. И вот эта деятельность, ну просто, до очевидности понятно, что все это чистые подсказки сатаны. Конечно, над ним должен был произнесен быть суд, но не просто суд. И нужно его взять для этого. И не просто взять. Его нетрудно было взять, потому что он учил, всегда был с народом. А нужно было так и его взять, чтобы это было предательством, подлым, жутким моментом. И это не все. Чтобы не просто был предан он, но предан своим учеником. И это не все. Замешано здесь еще и самое святое, самое заветное для человечества. Это поцелуй, в котором выражается изобилие чувств и именно чистота этих чувств. И нужно через этот момент, через поцелуй, так его до омерзительности довести, чтобы предать Христа через поцелуй. Дальше суд над Христом совершается. И знаем мы, что в момент, когда объяснял Христос Пилату и суду дозволительно и понятно, была нанесена ему пощечина. Пощечина могла быть кем угодно нанесена. И что же здесь вот дело? Нет. Пощечина эта была нанесена человеком, которого из расслабленности воздвиг Христос, которого поставил на ноги, которому изрек, чтобы он шел и больше не грешил, чтобы не впасть в что-то более страшное, более омерзительное. Вот, он и совершил все это своей пощечиной. Нужно было осудить Христа на смерть, и не просто на смерть. Разная может быть смерть, но его надо было. Самому аду нужно было осудить его на омерзительнейшую смерть. На такую смерть, которая дозволялась только злейшим преступникам через повешение и распятие на кресте. Вот это и совершено. И этого мало. Нужно было и еще нечто, чтобы народ, который всего неделю перед тем кричал ему, Спасителю, Христу, «Осанна, благословен грядущий во имя Господне», вот чтобы этот народ отрекся от него, отрекся от Христа. И Пилат, преисполненный жалости, видя абсолютную невинность жертвы, выискивает способы, как разжалобить народ, чтобы он потребовал его неприкосновенности. Он выводит к народу избитого, измученного Христа и, показывая народу, указывая на него рукою, говорит: «Этот человек, прояви жалость фактически». И что же слышит? «Распни его». На это он говорит, что «я не нахожу вины, никакой вины на это не стоит, все равно распни его». Тогда обращается Пилат, пусть для Пилата случайно, но для израильского народа и Мессия должен был прийти как царь. И Христос пришел не только как проповедник, не только как благовестник. Он пришел еще и как царь, и даже на суде, будучи спрошен Пилатом, царь ли ты? Он на это сказал, что я на это родился, для этого пришел в мир. И поэтому, обращаясь к народу, Пилат спрашивает, царя ли вашего распну? Они страшнейшие произносят, они кричат, что не имеем царя, кроме Цезаря. Это трудно понять, но для израильтянина это было нечто потрясающее, нечто ужасное. Самое ненавистное для израильтянина было это узурпатор, который их лишил самостоятельности. И вся борьба шла и по сей день идет для того, чтобы именно стать властелинами над всей землей. И в этой-то ситуации как раз они кричат «Не имеем царя, кроме Цезаря». Фактически процедура суда завершена. Христос был осужден на смерть. И прошел через все мучения. Но все эти мучения испытывало человечество Христа, человеческая плоть Христа. Но в личности Христа обитала вся полнота божества телесным образом. Посему не просто здесь оно присутствовало, оно соучаствовало в этом. И как соучастница в этом, посему все страдания, вплоть до смерти, Христа должны быть помножены на само божество. И результаты известны. И спустил дух Христос, и не сходит преисподней земли с плотью своею. И такие глумления претерпевало пречистое тело, которое имело в себе полноту божества. Это тело смерть не могла удержать. Посему Христос воскрес. Воскрес, и не просто воскрес, а воскрес божественной осиянностью, светозарностью, который просто умертвил ад, сказанного в Евангелии, блистанием божества. Так завершились этим страдания Христа. И не просто воскрес Христос, но та закономерность, которая сам грех, вошел в человечество и выразилась смертью. Вот эта смерть уже не окончательная. Воскрес Христос, и прямо сказано, что это первенец из умерших. Посему каждый человек, умерший много тысячелетий назад, которые еще умрут, все они воскреснут со Христом. Он глава всего человечества, которому и обетовано уже воскрешение мертвых. Вот фактически мы подходим уже к концу. Явившись ученикам, воскресший Христос одаряет их радостью своего воскресения и наделяет чисто божескими прерогативами. Он дарует им власть вязать и лишить грехи человеческие, прощать и удерживать грехи. Эта власть только принадлежала Богу. И эту власть Христос не просто сам содержит, но даровал своему человечеству. И, наделив их божественными прерогативами, Христос их благословил и сказал, «Все то, что произошло, свидетели всему вы. Посему идите в мир и проповедуйте о всем, что видели очи ваши и что слышали уши ваши. Проповедуйте и крестите уверовавших во имя Бога Отца, во имя Бога Сына и во имя Бога Духа Святаго». Это что же? В трех богов? Нет. В том и суть, что не в трех богов, а в единого Бога. Но это значит, что три равно единице, и как и единица равна трем. Для человеческого разума это разлом сознания. Вот это фактически и спрашивало человечество. И как помним мы, они просили, чтобы он сказал имя свое. Бог не только открыл им имя свое, Он открыл, что во всех трех ипостасях, не трех божествах, а в трех ипостасях божества, все божество участвовало в спасении мира. Посему и предложено миру, чтобы он уверовал в Отца и Сына и Святаго Духа. Повторюсь, это для человеческого разума разлом сознания. Но именно это-то и предлагает Бог как свою сущность, как свое пребывание, которое невместимо человеческим разумом, но которое дано Божеством как откровение Бога Троицы. Аминь.
Вы прослушали проповедь почетного настоятеля храма во имя святых Зосимы и Саватии Соловецких в Гальяново, одного из старейших клириков нашей церкви, протоиерея Владимира Тимакова.